Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем наши вечерние эфиры. Вы на 91.2 FM, Эхо Перми, в студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Константин Вахрушев. Не дожидаясь официальной, более того, московской премьеры, первыми зрителями фильма «Подельники» стали жители станции Кын, где проходили съемки фильма. Ну, а сегодня, кстати, пермяки. Как приняли кыновчане и земляки исполнители ряда ролей в фильме, саму ленту, ну и о том, как, собственно говоря, создавалась эта работа, мы поговорим прямо сейчас с гостями нашей студии. Я рада приветствовать режиссера фильма Евгения Григорьева. Евгений, добрый день.
Добрый.
Евгений не только режиссер, но и отчасти коллега, телеведущий телеканала «Культура», можете видеть в программе «Наблюдатель». И Евгений к нам пришел не один, продюсер фильма «Подельники» Ольга Ерофеева-Муравьева. У нас в гостях. Добрый день, Ольга.
Добрый день.
Ну, друзья, я не знаю, можно, нет, до официальной премьеры поздравлять? Вот в театре очень все это боятся, а как в кино?
В кино артисты завтра хуже не сыграют, поэтому можно.
Поэтому можно, да. Уже перемонтировать фильм не будете, собственно говоря. Да. Поэтому я вас, конечно, с удовольствием поздравляю. Я успела буквально 2 часа назад, вот бежала с этого показа, я успела посмотреть в киносалоне премьеры эту картину. Скажу честно, меня она тронула. Не только потому, что там я видела родные лица, в том числе и земляков, и наших артистов, и там замечательно совершенно работают и Олег Шапков, и Сергей Дедков, и Миша Орлов, ну и, конечно, выдающаяся работа, сейчас буду так говорить, моего прям земляка Ярослава Могильникова, он же из Лысьвы, все правильно?
Да.
Правда, чудесная работа, и вообще сам фильм довольно сложный, после него так как-то нелегко бежать и в эфире говорить на какие-то другие темы, но тем не менее. Работа очень хорошая и была, на мой взгляд, принята зрителями, по крайней мере, как они смотрели, довольно достойно. Но все-таки в киносалоне премьер были сейчас такие зрители, профессиональное сообщество, ваши коллеги, друзья, ну и те, кто в Перми там профессионально занимается кино. А как прошло вчера в кино? Вот как там зрители смотрели? Ну, кроме того, что они узнавали, о, это мой дом, ой, в этом доме там. Или они вспоминали, как шли съемки?
Вот так я вам скажу. Мы очень часто недооцениваем зрителя, спрямляем какие-то вещи, говорят, да не поймут они. На самом деле люди все понимают. Посмотрели нехорошо, поняли, расспрашивали меня. И кто-то ходил, смотрел, по-моему, по два раза.
Кто-то все три сеанса посмотрел.
Да. И поэтому нет... Это кино для людей. Я не снимал кино для... И Оля не снимала, надеюсь, кино для кинофестивалей, там, не знаю, какого-то узкого круга. Я вообще считаю, что кино, главный бенефициар наших усилий, это люди в кинозале. Вот если там что-то происходит, значит, мы вообще не зря работали. А если там ничего не происходит, значит, мы вообще...
Или встали и ушли.
Да, или встали и ушли, значит, у нас ничего не получилось. Вот. И я могу сказать так, я безумно волновался. Перед показом в кино меня трясло. И, мне кажется, до сих пор еще трясет.
Но... Для вас стало это место вообще родным?
Да, конечно. Я не, ну, вот как Оля смотрели, как ты скажешь?
Я вчера, когда представляла фильм на кинозаводе, сказала, я дарю для нашего Дома культуры этот подарок. И потом думаю, для какого нашего, из другого города. Да, это родное место теперь.
Ну, в начале фильма идет титр о том, что фильм основан на реальных событиях. Вы это сделали намеренно с тем, хотя там нет ведь исторических, то есть мы привыкли, когда такие титры пишут, когда речь идет там о каких-то исторических фактах. Тут совершенно история там конкретных людей, конкретной семьи, для кого-то вообще бытовая может быть история. Но мы часто в жизни встречаемся с такими событиями, когда говорим, ну, про это, ну, это фильм, это не сыграть в кино, ну, это, ну, такого не бывает, ну, или говорим там, ну, кино. Вы сознательно вот этот титр дали? Потому что, честно сказать, я себя сегодня поймала, думаю, вот если бы этого не было, я бы подумала, да ну что-то напридумывали они там. Ну, так не бывает. Хотя в жизни бывает еще круче.
Ну, конечно, сознательно. Конечно, сознательно. И более того, я это добавил в самый последний момент. Потому что в какой-то... Мы просто поняли, что...
То, что для вас зрителю, реально, для других может быть...
Надо сказать зрителю, это основано на реальных событиях. Что в этом нет больного воображения авторов. Угу. И, ну, да, так и есть.
На реальных событиях ваших...
Ну, там, да, там есть три факта моей биографии, все остальное, конечно, придумано, и я это кино снимал не потому, что это там события моей жизни, мы не будем спойлерить сейчас, да, пусть зрители и смотрят. Я снимал эту картину, потому что многие люди, особенно юные, иногда попадают в жизненные ситуации, которые выглядят как жизненные тупики. И это для молодых людей, особенно для молодых и юных, это очень опасное состояние. И вот то, как мы выходим из этих тупиков, это и есть наша жизнь, наша, ну, и об этом нужно говорить, что даже самые страшные события в жизни могут казаться тебе непреодолимыми, но их можно преодолеть.
Если рядом окажется какой-то важный человек.
Совершенно верно, надо искать подельника.
Ну, вот что касается этой истории, там ведь очень такая болезненная и, кстати, отчасти и сегодня очень важная тема самосуда, беззакония, когда там село или город и сегодня есть, живет по каким-то своим законам, и осуждая там убийство кого-то, люди сами совершают убийство там или избиение, или еще что-то. Вот это, насколько для вас важна была эта тема, и возможно ли это вообще изжить вот эту жизнь по понятиям?
Я не знаю.
Нет выхода.
Я не знаю. Я знаю, что есть какая-то справедливость, которая лежит за пределами человеческих усилий. Какая-то большая справедливость, назовем ее вселенской, и она существует. Этот мир придуман так, что даже если мы не хотим справедливости, она когда-то все равно восторжествует. И мы точно знаем, что это есть. Иначе как переживать-то все, что с нами происходит.
Но мы ведь и в жизни реально часто сталкиваемся с тем, что зло ненаказуемо, что какие-то вот такие несправедливые вещи, это обыденность, и чем старше мы становимся, тем мы к этому привыкаем. А вот как с детьми вы говорили? Как с юными исполнителями вы говорили?
Честно, прямо. Это кино не про... Это же кино не только как драма справедливости, это картина про милосердие.
А там справедливость-то тоже так себе, на самом деле.
Но она... Последние слова какие в картине? Ну, прости меня, прости. И это то, чего нам не хватает. Мы должны учиться извиняться друг перед другом, быть милосердными. Это вообще про милосердие, конечно. И огромный запрос, мне кажется, в обществе есть, в мире, на то, чтобы быть слабыми. Право быть слабым. Не сильным, мускулинным альфа-сальцом только, да? Быть слабым. Люди вообще слабые. И они не могут всегда быть сильными.
И в минуты слабости, наоборот, нуждаются в еще большей какой-то помощи.
Поддержка, конечно.
Вот наряду с артистами, которых я назвала, и с прекрасными детьми, которые работают в этом фильме, есть, конечно, мега-мега звезды. Это Павел Деревянко, который, слушайте, ну вот его своя природа доброго, уж он так, он старался, конечно, быть вот этим людоедом, но мне кажется, вот его природа, она все равно, возможно, в этом и есть там многогранность этого персонажа, конечно.
Конечно, конечно. Мы не хотели...
Просто злобу-злобу.
Да. Это был картонный такой.
Да.
А Паша дал ему то человеческое измерение. которая необходима.
Очень, конечно, мощная работа актерская просто.
Да, вот и я Юры Борисова потрясающая работа.
Ну, это вообще... это
Ализа.
Да, да. Нет, тут,
мы счастливчики,
правда,
с Ольгой.
Я вот про это Ольгу и хотела спросить. Евгений Григорьев – известный режиссер-документалист. Я ведь правильно понимаю, что это ваша первая такая работа игрового кино?
Да.
Вот, с одной стороны. Где-то Кен. Если прочитать сценарий, даже вот так вот, но, собственно, это не масс-культ, это не там история-блокбастер на разрыв космоса. И как вам удалось привлечь Деревянко, как удалось привлечь Юру Борисова, Елизавету Янковскую? Как это вот случилось? Что их-то захватило? Они же сегодня прям на пике-пике.
Артисты в основном приходят на текст, и я должна сказать, что когда мы еще имели первый, там, второй драфт сценария, это изначально было понятно, что это не рядовой текст, а артисты ищут для себя интересных работ там, mm-hmm. где они могут как-то себя выразить, либо попробовать что-то новое для себя. И когда наш кастинг-директор Володя Голов отправлял им, они, конечно, сначала такие артисты читают текст, потом уже говорят тебе, хотят они прийти к тебе или не хотят. И они все трое согласились прийти. И на самом деле у нас не было практически, ну, там, никаких проблем с тем, чтобы их ангажировать в наш фильм.
А когда они попали в ваш фильм, приехали в Кын, да ударил ли морозы в 35 градусов?
-44
вот как... было. Даже -44. Да, 35 градусов – это, видимо, на солнце. Как вот здесь обстояли дела и как вообще работа
шла? На самом деле Юра с Лизой, они очень любят, им, они дико хотели поехать в эту деревню, им ужасно хотелось побыть там на съемках. И мы первый раз приехали в Кын в ноябре, перед съемками, за 3 месяца до съемок, чтобы сделать пришутинг.
Пришутинг – это такая штука, когда ты пробуешь ансамбль, это никак, без костюмов, без всего, мы просто на ногах, на натуре должны были снять несколько сцен, просто посмотреть, как это не за столом, а как это в реальности, да.
Да, и после этого они, как и все мы, влюбились совершенно в это место и с нетерпением ждали.
А вы зимой ездили или летом?
Ноябрь.
Это был ноябрь, выпал первый снег, и было уже холодно достаточно, но не так.
Не так, как через полгода.
Не криминально было. С удовольствием все, на самом деле, снимались. Вообще, артисты, надо отдать им должное, вот несмотря на то, что в Москве есть всегда возможность на съемках им организовывают райдеры и всяческие преференции, там у нас не было никаких преференций, у нас все сидели в одной избе, и съемочная
для
группа...
Для всех одинаково, -44.
Да, съемочная группа и актеры, и там же стоял плейбэк, и сидел режиссер, и мы там просто ютились, как воробьи, около печки, потому что на улице было невозможно находиться.
То есть вот невозможно находиться – это прямо правда.
Нет, я это прекрасно представляю, потому что мое детство там, так как у меня жили родственники в Кыну раньше, мое детство там отчасти тоже проходило, и мы туда ездили, и, в общем, я прекрасно это представляю.
У нас объективы замерзали.
Да, мы снимали на то, что крутилось еще.
Слушайте, а подождать вы не могли, когда морозы спадут?
Нам бы пришлось долго ждать.
Да?
Это дорого.
Нет, и потом актерская занятость все-таки, мы уже от этого сильно зависим. Тебя артисты выделяют 1.5 месяца на съемки, ты должен что хочешь сделать и снять вот эти дни, которые они тебе согласовали.
Когда Деревянко из бани выходил, так и было?
Так и было. Паша попросил ему горячо-горячо натопить баню.
Поэтому так естественно он сказал: холодно ведь, давай уже режь меня, мне холодно вообще-то.
Да, но ему повезло в этот день, это было уже под конец съемок, мы снимали, и там было всего лишь -17.
А, ну это прямо вспотеть можно.
Да, это было уже жарко.
Но это просто по сравнению с тем, что было, ерунда оказалась.
А как воспринимали съемочный процесс жители? Я понимаю, что сначала было им тоже любопытно, ой, какие-то люди приехали, известный артист, что-то там происходит. А вот потом не было такого, что, господи, да когда же вы уже со своими машинами уедете?
Ничего такого не было. К нам, я не знаю, может быть, кто-то что-то другое может сказать, но Я вообще оттуда не выезжал 2,5 месяца, и меня уже все знали, все собаки, все люди здоровались, как бы, и они только помогали.
Подкармливали,
я им только благодарен. То есть это была абсолютная поддержка.
На самом деле удивительные абсолютно жители села Кын, вот все, с кем нам довелось встречаться, пересекаться, вот мы приезжаем уже после съемок второй раз, и все нас тепло встречают. И да? Это невероятное счастье какое-то.
Как родственники.
Как родственники, да.
Серьезно. То я вчера там был в гостях, и сегодня с утра еще там был. И мне Наташа говорит: ой, Оля-то, вот мы сколько мы с ней общались, она такая мне родная. Это правда так, это вот тепло.
Ну, это особые условия еще, конечно, и работы, и жизни, и того, что они увидели, то, что получилось в результате «История про людей». А не было ли претензий, что ну что ж вы нас такими-то показываете, что нет, у нас тут убивают, нет. Что у нас нет, тут вот враждуют?
Во-первых, вот мне кто-то по секрету сказал, что такая история у них тоже была.
Я и не сомневаюсь даже.
Вот. А во-вторых, они же понимают, что это игровое кино. Это ну, в смысле, это игровой придуманный сценарий. Это же не документальный фильм, да? Вообще никаких претензий не было к нам. Вообще наоборот. Они были счастливы. И я был счастлив вместе с ними.
Но,
я очень боялся, что вдруг что-то. Я даже не знал, что, но что-то, вдруг что-то будет.
Я понимаю, что вам задавали уже этот вопрос 500 раз, я буду 501-я, но все-таки после, я знаю истории, когда люди занимались игровым кино и потом уходили в документальное, и там оставались, что вот мне вот люди живые, а не те, кто играет, вот они мне дороже, ближе. Вы снимали документальное кино и сейчас перешли в игровое кино, ну вот, по крайней мере, в этом фильме. И, кстати, это, конечно, работает. Герои существуют очень... ну, очень естественно. То есть, если бы я не знала, о, это Серега, о, это Олег, там, и так далее, у меня было ощущение полное, что это вот подлинные жители этого конкретного села, что, это, что вы там поработали с жителями и их взяли так же, как мальчишку на роль. Все-таки вот какие для вас такие, ну, значительные отличия, как для режиссера от игрового кино, и приходилось ли какими-то местами там себя ломать, что ли?
Нет, это просто как это знаете, это как сравнивать рыбу и мясо.
Угу. Что, ну, ты есть, больше любишь?
Ну, как бы, дело вот в чем. Игровое кино, я вот и сегодня это говорил, еще раз повторю, оно для меня не имеет никакого смысла, оно неинтересное. За исключением одного факта, когда у тебя в кадре хороший артист. Мне, как режиссеру в игровом кино, без артиста скучно. Потому что путь до финальных титров в неигровом кино, он самоценен. Неважно, какое кино получилось, ты всегда живешь в неигровом кино удивительную жизнь. А в игровом нет. И в неигровом кино режиссер – это приемник. То есть ты как документалист, ты муха на стене, не должен деформировать пространство, как-то разговаривать, не мешать, и еще и нет дублей, ты должен сообразить, как это упаковать в кинокадр с оператором, ты не можешь говорить, только перемигиваться, да, как бы, и вы должны быть на одной волне. И ты постоянно слушаешь весь мир, анализируешь, что сейчас будет происходить. Ровно наоборот в игровом кино. Никакого мира не существует. Ты сосредоточен вот в этом контрольном мониторе, в который ты смотришь, и должен понять, жизнь получилась ее или не получилась.
Верю, не верю.
Верю, не верю. И это чудовищный вопрос. И мне, честно скажу, я поснимал все. Я снимал клипы, рекламу, игровое кино, неигровое кино, сериал. Неигровое кино – самый сложный вид кинематографа на планете Земля. Самый сложный.
Но вы ведь не уходите, вы его не бросаете.
Нет, я не ухожу. Ну, нормальный, обыкновенный художник в нашем мире, он ходит в театр, в киноигровое, в рекламу, в клипы. Uh-huh, и ты вот по этому кругу ходишь, и везде...
Берешь свое что-то.
Да, да. Я там в это кино притащил какие-то свои игрушки из игрового, полную прям...
полную коробочку.
Полную коробочку, да, конечно. Сейчас я буду вторую картину снимать игровую. Вот мы с Олей будем делать в Екатеринбурге. На
Можете рассказать? Ну, хотя бы название.
«Сломя голову» будет называться, потому что перед вами не просто продюсер фильма «Подельники», а генеральный продюсер «Сровской киностудии». Я замдиректора «Сровской киностудии» нынешней. И вот мы ее перезапускаем и много довольно работаем там. И это будет история про мужчину в меняющемся мире, как трудно на самом деле мальчикам,
которые не должны плакать, да, быть, да, сильными.
Да, с рядом с женщинами, которые, когда им удобно, они, значит, слабые женщины, когда неудобно, они свободные личности. Или наоборот, да.
И вот как бы, такие.
Да. И вот про этого мужчину, там, 35-40-летнего, двух мужчин, которые сталкиваются в этом замысле, и есть картина. Картина про мужчину в меняющемся мире, когда он, в общем-то, и не нужен никому. И нам всегда кажется, что мужчинам легко, мужчинам очень нелегко в современном мире.
Очень в современном мире всем нелегко, а особенно детям. Вот завершая наш разговор, все-таки не могу не спросить, как вам работалось с детьми. Если я не ошибаюсь, там тот же Ярослав ни в какой театральный кружок не ходил. И вот вы сказали, что нужен хороший артист. И когда есть хороший артист, я работаю, я даю ему там задачу, я получаю удовольствие от того, как он работает. А как работалось с ребятами? Они ведь не знают там зайти в кадр, выйти из кадра, ну какие-то такие вещи, что там давай еще раз, а он уже все сыграл. Как вы с ними работали?
Ну, во-первых, мне очень помогал и Юра. Когда ты выбираешь артиста ребенка, ты смотришь только в органику, у него нет актерского аппарата, и глупо от него чего-то требовать. Он либо существует органично в кадре, либо не существует. Они очень терпеливые, ну, они очень ответственно подходили, тексты учили. Но у меня не было с ним никаких проблем. Таких вот прям грандиозных. Когда у меня что-то не получалось с ними, ну, я Юру звал, он помогал, мы вместе работали. Как сделать так, как сделать, ну, лучше. Ну, прям парни отличные.
То и есть не тормозили этот процесс?
Нет. Мы с ними очень много репетировали. Они приезжали к нам на репетиции за 3 недели до съемок. И каждый день или через день они работали с режиссером. При этом, что интересно, мы их изначально хотели другой конфигурации.
Кстати, я почему-то так и думала. Наверное, вот этот яркий парень, ну, наверное, вот хотелось сначала.
Да, мы их так, и так, и уже потом, а потом мы просто поняли, что вот так должно быть.
Что вот в таком
так,
как
так
раз...
понятнее так, будет.
В тихом парни и бывает вот эта вся сила в том числе. Я еще раз вас поздравляю с выходом ленты. Желаю большой зрительской любви, чтобы как можно больше людей увидели эту картину.
Я мечтаю об этом. Ребята, вот кто нас слышит, идите в кино, пожалуйста. Не ждите, когда он появится в интернете.
Да-да-да.
Пойдите и посмотрите картину на большом экране. Потому что я как режиссер игрового кино, и не игрового, говорю вам о том, что в кинозале мы становимся умнее, мы становимся, наш IQ вырастает в 1,5 раза, мы учимся воспринимать экранный текст как более сложный, чем когда мы смотрим в одиночестве.
Конечно.
И мы, поверьте, не для того мерзли в кино, чтобы вы на айпэдике это кино смотрели. Вот просто
на вас... Знаете, еще, как говорят сейчас зрители, двух экранов. Мы смотрим кино на айпэде, и еще в телефончике параллельно сидим и с кем-то Нет, это, конечно, не та история. Кроме того, я хочу, конечно, нашим слушателям сказать, что не так часто в последнее время увидишь фильмы с такими темами, с такой глубиной, с такой человечностью, поэтому я тоже вас просто призываю обязательно сходить посмотреть, следите за афишей. Спасибо вам, дорогие друзья.
Спасибо вам.
Нас в гостях были режиссер фильма «Подельники» Евгений Григорьев и продюсер фильма Ольга Ерофеева-Муравьева. Спасибо вам и с премьерой.
Спасибо.
Спасибо.